Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня я хочу вам представить двух гостей нашей студии. Это представительница общества милосердия Екатеринбургской епархии Светлана Кислова, руководитель информационного отдела службы милосердия, которую вы уже знаете, Света была у нас в эфире, и руководитель патронажной службы общества милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Гендриевна Ананина. Добрый вечер вам обеим.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для начала, я думаю, Светлану попросить представить Татьяну Гендриевну, немножечко о ней рассказать и вообще о том, как патронажная служба возникла в обществе милосердия, как она развивалась.
Ну да, в прошлый раз на нашей встрече мы обещали, что мы будем знакомить вас с нашими и руководителями, и добровольцами, и сестрами милосердия. И вот сегодня в гостях Татьяна. Очень интересный человек в том плане, что ее путь служения, знакомство с, ну, со служением милосердия, как мы его называем, служением любви, начался несколько лет назад. И вот по истечении этого срока Татьяна сделала такой, ну, наверное, ответственный шаг в своей жизни. Она стала постоянным сотрудником православной службы милосердия и взяла на себя большую ответственность. Она возглавила патронажную службу. О том, какое непростое это служение, она, наверное, сама расскажет, какие-то историями своими поделится. Ну вот, есть у нас уже несколько сотрудников в православной службе милосердия и в отделе социального служения, вот, которые занимали разные посты на светских работах. Ну, работа им наверняка нравилась, но вот со временем вот это вот наше служение, служение ближним, ну, какую-то часть времени стало такую занимать, что вот приходится делать выбор. И слава Богу, что такие люди встречаются, которые посвящают уже, ну, все свое время, свое рабочее время вот в церкви, служению ближним.
Татьяна Гендриевна, я поняла так, что сначала вы пришли в службу милосердия добровольцем. И тоже в патронажной службе вы работали?
Нет, это было вне рамок патронажа. Я была сестрой милосердия при 36-й больнице, травматологической больнице на территории поселка Компрессорный. Вот. И, в принципе, основной, вернее, весь путь свой добровольческого служения я прошла именно там.
А это... по образованию вы, у вас медицинское образование?
Медицинского образования нет. У меня второе высшее образование – медицинский психолог. Поэтому у меня в своей деятельности был опыт работы и в медицинской психиатрической больнице. Но потом я переключилась на собственное дело, была одним из соучредителей, у нас был консалтинговый центр. Ну, в принципе, 13 лет я работала там, то есть занималась тем, что оказывала услуги, образовательные услуги, консультационные услуги. Вот. И последние 3 года, когда я пришла в службу, вот параллельно со своей основной работой, была в качестве добровольца, вот в 36-й.
А там в 36-й функции сестер милосердия, там уход?
Они отличаются от того, что мы делаем в патронажной службе. В 36-й больнице в основном сестры милосердия, они несут служение тем, что приходят в палаты, общаются, каким-то словом утешают пациентов этой больницы, помазывают святым маслом, дают святую водичку. Вот. Но где-то в меньшей степени они помогают в уходе. Кому-то, ну, кого-то покормить, там, не знаю, ложку поднести ко рту. Да, такое бывает, но это реже. Чаще всего это все-таки вот маслицем помазываем и водичку даем. Я сейчас исключаю 303-ю палату, где у нас несут постоянное служение. Наши сестры, ну, они штатные, они там, это реабилитационная палата, где они осуществляют постоянное дежурство, вот, в уходе за тяжелыми пациентами. Вот я там не была, я там не служила.
А как пришла вот эта мысль уже идти на постоянную работу? То есть, наверное, вас как-то заметили, выделили, пригласили? Или это было ваше вот собственное решение?
Для меня это предложение было очень неожиданным. Честное слово, даже не предполагала, то есть, что мне может быть сделано предложение. Хотя, на самом деле, уйти со своего места работы, я уже об этом задумывалась давно, то есть меня вот не устраивала и церковная деятельность, но это, наверное, было какое-то такое вот тайное, ну, мечтания, или как сказать. Я даже, ну, об этом глубоко не задумывалась, не отдавала себе отчета, потому что не понимала, как это может быть. Ну, как вот так вот раз, и где я окажусь в церковной деятельности, где, кем. Вообще мне было это непонятно. Вот. То есть такие мысли, они у меня зарождались, ну, наверное, последний год. И когда весной 2012 года меня, вот для меня это было правда внезапно, мне сказали приехать на беседу с отцом Евгением, да, и с заместителем Ольгой Варгановой, я даже не предполагала, о чем может быть речь. И вот так вот мне сказали, что есть ли такое желание у меня стать руководителем службы, патронажной службы. Вот, мне дали день на раздумья. Я, честно говоря, внутренне готова была ответить «да», хотя я не понимала, было много вопросов, которые надо было все равно как-то урегулировать, понять для себя. Вот, ну, я сдержала это «да» в себе, вот тут же при них, потому что пошла думать. Но на следующий день мы уже разговаривали вечером по телефону. Я сказала, что да, я готова принять эти условия, но мне надо в любом случае полгода для того, чтобы решить еще все свои, ну, связанные с моей... той деятельностью трудовой вопросы, потому что я была в составе соучредителей, я не была наемным сотрудником. Это наемный сотрудник может написать заявление и уйти. У меня все равно этот процесс был такой длительный. Это все равно уход из соучредительства, это определенные виды обязательства, которые на мне были, это надо все было как-то урегулировать. И вот я сразу сказала, что я смогу через полгода только приступить к работе. На что Ольга сказала, ну, я, говорит, так и предполагала, это все нормально, давай вот к сентябрю, ну, вот мы с ней на этот срок договорились, что к сентябрю, и, по сути, с марта месяца 2012 года до сентября я уже знакомилась с патронажной службой, ну, в качестве, как бы, ну, добровольца, то есть я некоторые такие функции руководящие уже выполняла, я там делала выезды с врачом на адреса, смотрела, как работают сестры, там тоже с ними собиралась, с сестрами у нас там проводилось собрание, ну, то есть отчасти уже так, ну, знакомилась с этой своей новой ролью, но вот с сентября я уже, получается, ну, полноценно вошла в штат службы.
А как становятся волонтерами патронажной службы? Как к вам люди попадают на работу?
Как нам люди попадают? Статистику я, конечно, не проводила, да? Каким-то таким вот случайно божественным образом к нам попадают люди. Вот. По крайней мере, вот с теми сестрами, которые пришли, ну, практически одновременно со мной, да, вот я имею в виду с весны, это сестры наши патронажные. Я когда с ними беседовала о том, как и что, ну, вот правда, удивительные случаи. Одна сестра, Валентина, искала работу, приехала из области в Екатеринбург, да, здесь у нее родственники, и искала работу медицинской сестры. Смотрела объявления, вот, ей где-то родственники подсказывали, то ли по интернету, то ли, может быть, как-то по-другому она услышала вот это объявление о том, что в храм Пантелеймона вот есть такое там, есть такая там патронажная служба, требуется сестры милосердия. Она пошла туда на собеседование и говорит, вот тоже, когда я туда попала, пришла на собеседование, я поняла, что вот это вот именно то, чего я хочу. То есть и мои духовные потребности, вот эти нужды, здесь есть возможность удовлетворить, плюс приложение своих профессиональных сил. Она, ну, медицинская сестра по профессии, вот это ее дело. Ну, то есть она с радостью, вот это здесь все соединилось, и она говорит, я вот не задумываясь, я с готовностью сюда пошла на служение.
Ну, это вот вы говорите, наверное, о людях, которые в штате у вас.
Ну да,
в штате. Она штатная,
да,
медсестра.
Да,
меня больше,
да,
интересует, как волонтерами становятся.
Становятся волонтерами.
У вас патронажные службы, да, есть, скажу, волонтеры?
Да, службы есть, и у нас есть и патронаж, в патронаже есть и добровольцы, которые вот как волонтеры действительно помогают службе. И есть еще добровольцы, сестры, тоже милосердие. Вот. Ну, наверное, действительно, Светлана, у нее просто, ну, больше опыта, она знает, как этот путь проходит.
Да. Татьяна, наверное, не случайно с 36-й начала свой путь служения, и я вспомнила эту, ну, эту историю развития службы. На самом деле, откуда взялась патронажная служба? Она взялась именно закономерным путем развития направления в 36-й больнице. С чем там сталкивались сестры? Людей выписывали. Они, травматологическая больница, с разным состоянием своего физического здоровья, разными у них там или переломы, или еще какие-то другие недуги. У многих нет близких, многие находятся, проживают не в Екатеринбурге по каким-то причинам, и сестры очень сердечно переживали, что с ними дальше происходит. Вот они-то здесь за ними ухаживали, а дальше что? И вот в 2006 году появилось два человека, которые взялись, объединились и начали выезжать по адресам. То есть как раз потребность сопровождать дальше людей, одиноких, уже на дому, когда вот их выписали, вот бабушке шейку бедра она сломала, а дальше же длительный период реабилитации. И было понятно, что больница свою часть сделала. А дальше самое главное, это ее реабилитация. Потому что как бы хорошо ни была сделана операция специалистами, дальнейшая жизнь человека зависит, оказывается, от ухода.
Ну, и вот отсюда... Особенно перелом шейки бедра, да, тут все от ухода практически.
Да, и очень много заболеваний, mm-hmm. на самом деле, которые, ну, состояние человека, от которых зависит от ухода, поэтому вот патронажная служба как раз стала образовываться, расширяться как, вот, в связи вот с такой целью, все-таки оказывать уход тогда, когда он нужен.
То есть, получается, это была инициатива снизу, да, не то, что организовали.
Она была естественным процессом, mm-hmm. да, да, который вот, ну, который просто нужно было решить каким-то образом. И первыми адресами были, конечно, вот бабушки, немощные, такие вот люди, которым стали посещать, которым покупали продукты, за которыми ухаживали, переворачивали, помогали какие-то там гигиенические процедуры сделать.
Вот. Да, люди, которые работают волонтерами, меня вот просто mm-hmm. интересует, как им удается, во-первых, совмещать, ведь есть же где-то какая-то основная работа, и, как я понимаю, это, наверное, по большей части все-таки женщины. Женщина,
расскажу про мужчин интересного.
Большая, угу. Да. Как это
на самом деле волонтеры, добровольцы всех возрастов, мужчины и женщины, приходят примерно одинаково. Каким-то образом они узнают, что есть вот такие встречи с добровольцами, которые проходят раз в месяц. Они могут познакомиться на благотворительных акциях, где вот мы раздаем листовки, рассказываем о всех направлениях деятельности и приглашаем на встречи, на собеседование, либо на встречи с добровольцами. А вот там дальше самое интересное. Многие приходят, ну это статистика, помогать детям. Ну дети вот это самое такое нежное, что хочется помочь. А кто-то, небольшой процент, приходит с желанием помочь просто ближним, любым. И вот дальше, когда мы знакомимся с добровольцами, рассказываем более детально направлениях, узнаем особенности от каждого человека, вот тогда начинаем предлагать различные другие направления, не только детские, и выясняется, что человеку он очень хочет помогать и бабушкам, и дедушкам, а когда Татьяна встает или координатор в патронажной службе Екатерины рассказывает истории, то просто многие, ну, вот, поднимают руку и говорят, можно мне адрес, я вот готов туда выйти. То есть люди самые разные. Последний вот у меня потрясла история. Мужчина у нас есть, доброволец. Он возит бабушку в больницу. Вот, вот так на него смотришь, никогда бы не представил, что вот этот мужчина только что был в будни в больнице с бабушкой, с какой-то совершенно ему незнакомой. Помогал ей там оформить необходимые ей справки. Вот, и с ними тоже совершаются чудеса, с нашими добровольцами. Вот, говорит, стою я, получаю эту справку в кабинете у главврача. В это время моя бабуля стоит на крыльце одна, и что вы думаете? В это время один уже помог ей подняться, другая подарила иконку, то есть вокруг этой бабушки разворачиваются какие-то события. Вот. На самом деле у нас и мужчины есть, потому что мужская помощь нужна, тяжелые некоторые как бы, да, подопечные, да. Их нужно где-то приподнять, а, например, спустить, в больницу привезти, машину подсадить. А много молодых, которые приходят помогать, подметать, прибирать, там продукты купить. Поэтому, то есть мы стараемся, когда приходят добровольцы, их распределять равномерно и все-таки почувствовать, что им нужно и важно в меру вот их духовного какого-то и, ну, потребностей, потому что многие ждут обратной связи, вот жалуются, что вот, ну, мне не хватает общения, не хватает. Мы же замечаем, что любви как бы не хватает вокруг нас. Вот мы их как бы так стараемся направить, ну, где бы им было... Ну, где бы было им интересно, они что-то бы для себя самого получили. То есть у нас нет задачи наших подопечных сделать там какой-то курорт вокруг них, где вот там подай, принеси, все бы было. Это такое вот взаимное общение, когда и доброволец какой-то вот получает рост свой внутренний, и, ну, подопечный тоже как-то вот, видя эту любовь и заботу, как-то меняется сам.
Татьяна Кентрина, вот Света упомянула, что люди... сразу начинают реагировать вот на какие-то рассказанные на встречах истории, сразу высказывают желание помочь. Вот расскажите тоже, пожалуйста, вот о подопечных службы милосердия, которым вы сейчас помогаете, именно вот патронажная помощь.
Ну, вот недавний такой пример, буквально пример прошлой недели. У нас на патронаже есть бабушка, ветеран войны, награждена многими наградами. Вот. Но поскольку она воспитывалась и вся основная часть жизни прошла в советские времена, то она такой коммунистической закалки. В детстве была крещена, да, как многих крестили, и потом никаких больше соприкосновений с верой не было. И вот она такая вся ветеранка, коммунистка по жизни. Когда доброволец к ней только начал приходить, она, скажем так, категорически была против там церкви настроена. Мне об этом говорить не надо, мне ничего не надо. Вот вы мне помощь оказываете. А помощь там в основном такого была характера бытового. То есть доброволец приходил, прибиралась в квартире, где-то мыла
он
посуду.
Или она?
Она.
Сложно вот слово придумать. Да? Волонтерка, наверное, можно сказать.
Волонтерка, да. Вот прибиралась, и несколько раз она пыталась завязать этот разговор, поскольку сам доброволец была человеком воцерковленным. Ну, бабушка была категорически против. Также были и против ее дети, ну, в частности, дочь, с которой я знакома. Она говорила, да что это вы, типа того, что... Когда я так осторожно этот вопрос задала при заполнении анкеты, она говорит... Даже и не думайте, да, вот с какой стати моя мама, тут у нее какие-то желания в сторону церкви появятся. Такого быть не может. Вот. Но одно дело, да, вот человек, как говорится, предполагает, а Бог располагает. Этой бабушке подопечной у нее стало внезапно ухудшаться здоровье. Сейчас ей 93 года уже. Вот. И здоровье как-то так вот резко сдало. И она сама по собственной инициативе, минуя дочь, попросила нашего добровольца пригласить к ней батюшку. И мы с батюшкой к ней приехали. Она беседовала с батюшкой, наверное, часа полтора. Полчаса из этих полутора часов она ему читала стихи собственные, причем она, у нее стихи изданы, она читала, они общались. И в завершение батюшка совершил таинство причастия. Это было первый раз в жизни, на 93-м году жизни вот этой подопечной, бывшей ярой коммунистки, как она сама говорит, да, и вот человек такого, ну, атеистического, что ли, мировоззрения.
Но она не говорила, что ее сподвигло к этому?
Это, видимо, какое-то вот внутреннее... Она, как таковую, мы, конечно, мотив не проясняли, но ей этого хотелось. Нет, она говорила отчасти, она вот что говорила. Она, как таковую, даже не знала, что есть такое таинство, да, вот причастие, она бы его не назвала вот именно так. Что она говорила? Она говорила о том, что ей хотелось бы очистить душу. Для этого она приглашала батюшку. А батюшка уже сам принял решение, что, да, совершить вот это таинство. И когда это было совершено... У нее были такие глаза, вот такие вот большие глаза, и она сказала: «Вы знаете, а вы мне очень понравились, было так хорошо, вы приезжайте ко мне еще». На что батюшка ответил: «Мы к вам обязательно приедем, да, в следующий раз, вы нас ждите». Ну, вот одна история о том, что кажется, вроде бы уже, да, вот что ждать можно от человека, у которого определенные вот мировоззрения, а все-таки вот как бы, ну, вот с Богом возможно все. Другая ситуация. Ситуация у нас летнего периода, когда один из наших подопечных обратился к нам в службу в очень таком плачевном состоянии. Ну, там ужасные, скажем так, и условия его проживания, и очень тяжелое его собственное вот, физическое состояние. Что у него было? Человек вообще, он... с травмой позвоночника, неходячий, передвигающийся на коляске. И поскольку длительное время он пребывал в постели, и никакого ухода за ним не было, то образовались у него очень глубокие пролежни, очень глубокие. Вот. Когда он вызвал нас, ну, состояние там было крайне критическое, но вплоть до того, что у него в кровати, да, вот в результате этих пролежней, там образовались черви. Рой мух над ним витал, то есть вот сплошная антисанитария, помещение абсолютно непроветриваемое. В таком помещении, ну, невозможно пролежни излечить. Ну и, честно говоря, вот характер пролежни уже свидетельствует о том, что там требуется такое врачебное медицинское хирургическое вмешательство. Мы с добровольцами и сестрами милосердия там собрали такую бригаду для такой разовой уборки. Пришли туда, обработали пролежни, убрались в квартире, все старое вынесли, там все матрасы, все, ну, все постельное белье, на котором он лежал, объявили сбор средств на то, чтобы собрать ему деньги, пожертвовали, собрать ему какие-то там даже бытовые приборы, вплоть до того, что у него плитка не работала, приготовить было нечего. И одновременно с набором средств мы его отправили в больницу. То есть вызвали скорую помощь, приехала скорая помощь, с трудом на его в больницу взяли. Да. В больнице он пребывал на протяжении, наверное, 10 дней. За это время были собраны ему денежные пожертвования, были собраны ему также вещи необходимые, да, вот для проживания дальнейшего. Когда он выписался из больницы, он изъявил желание поехать к маме. А мама это у него находилась, жила, ну и живет, до края области Екатеринбургской, на границе с Курганской областью, ну где-то вот там вот. Значит, ему было вызвано такси тоже за счет нашей службы. Сопровождающим выступил его двоюродный брат, и его увезли к маме туда вот в поселок. Там в поселке тоже наша служба его не оставила. Мы нашли, связались со старостой местного храма, вот, которая с врачом уже на месте к нему пришла туда вот для оказания помощи. Ну, конечно, там, если честно говорить, условия тоже были не самые лучшие. Это был там деревянный дом. Ну, мама очень старая, понятно, что хозяйство уже тоже оно такое в упадке. Но ему помощь оказывалась со стороны вот врача, который к нему, который его стал навещать. Он долго не прожил, то есть, когда его привезли к маме, наверное, там он еще в деревне прожил недели две, после чего вот наш подопечный, он скончался, перешел вот в иную жизнь. Но последние дни, они все равно были наполнены, во-первых, присутствием дорогого человека, это его мамы, во-вторых, помощи, да, вот, ну, врачебной даже помощи, она все равно была. И еще я хочу отметить, что когда мы у него прибирались в квартире, мы нашли где-то в углу, в пыли, крестик. Это был его крестик, и отправляя его в больницу, мы этот крестик почистили и одели ему на шею. Ну, вот такая вот ситуация. Какие еще ситуации? Еще недавняя ситуация. Нас пригласили на адрес, там женщина, ну, достаточно молодого возраста, 40 лет ей, этой женщины. Уже 20 лет она болеет рассеянным склерозом. И постепенно ее мышцы атрофировались. Если вначале она могла самостоятельно есть, да, вот когда заболела, там, есть, двигаться, то в процессе этих 20 лет, вот то, что мы увидели сейчас, она в инвалидной коляске, самостоятельно уже не встает, руки там двигаются несколько пальцев только и все. То есть ей требуется постоянный уход. Слава Богу, что жива мама, 65 лет маме, и мама за ней ухаживает. Вот, с помощью программы «Скорая социальная помощь» ей были собраны средства на тренажеры для физкультуры, вот лечебной физкультуры, специальные средства. Эти тренажеры были закуплены, но дело в том, что заниматься старенькой маме с ней было не под силу. То есть у нее нет просто физических сил не хватает, чтобы даже с инвалидной коляски перевести на тренажеры, переложить. И поэтому они обратились за помощью добровольца. Но лучше всего не сказать, чтобы это был мужчина, то есть обладающий физической силой, для того, чтобы ее вот перекладывать и с ней заниматься физическими упражнениями. Доброволец у нас очень быстро откликнулся, но буквально они нас вызывали, наверное, в четверг. В воскресенье уже нашли добровольца. Этот доброволец в понедельник уже к ним приехал. Сейчас он оказывает помощь в занятиях по лечебной физкультуре два раза в неделю. Они очень довольны. Я вчера ей звонила, она так благодарила за то, что вот нашелся человек и с ее дочерью занимаются, она не оставлена. Таких историй много. Вообще у нас вот в настоящий момент в списке наших подопечных порядка 50 человек. Я сейчас не беру адреса, где мы оказываем помощь товарно-материальными ценностями, то есть продуктовыми наборами. У нас 30 таких адресов тоже есть, где мы просто кормим раз в месяц таких людей. А вот там, где работают наши сестры милосердия и добровольцы, таких около 50.
В основном это люди одинокие, у которых никого нет, потому что вот у меня возникает вопрос. Наверное, часто бывают ситуации же, когда требуется какой-то уход, но, может быть, не постоянный. Может быть, когда человек, там, дети, допустим, на работе. У нас же не развито, к сожалению, все это в государстве. И человек, у которого, допустим, родители требуют ухода, кто-то из родителей или родственников, ему никто, государство ему платить не будет за то, что он будет сидеть дома и не ходить на работу. И получается, жить человеку в такой ситуации просто не на что, и выбор только один. Либо у него, значит, родной человек лежит весь день один и ждет, пока он прибежит с работы, либо, значит, жить неизвестно на что, на одну пенсию, сидеть с больным дома. И вот для каких-то, может быть, разовых, или вот так вот там, не знаю, несколько раз в неделю посидеть, вот так вот люди, у которых кто-то есть, они не одинокие, они тоже могут пользоваться какой-то вашей помощью.
Да, да, вы все верно заметили. Вот чаще всего там, где находятся наши сестры милосердия, это адреса, где есть дети, да, это адреса, где мы оказываем уход за больными мамами, либо папами, да, и дети, они действительно работающие, и сами не могут разрываться между работой, между потребностями пожилых родителей, чаще даже лежачих, немощных, да, вот, ну, просто старческая слабость у которых, и они приглашают нашу службу. Вот чаще всего они говорят о том, что почему именно мы, когда мы задаем вопрос, они говорят, ну как вот епархия, ну вам можно доверять, да, вот вы церковь, поэтому именно вас мы и приглашаем. Вот. Что касается тех адресов, где у нас добровольцы приходят и оказывают помощь, то там в большинстве своем как раз люди одинокие, да, которые живут одни, у которых либо нет родственников совсем, либо есть родственники, но дальние, либо иногда реже, но такое тоже случается. Есть и близкие родственники, но по каким-либо причинам, либо сами больны, либо далеко живут, они не могут ухаживать за своими вот такими престарелыми немощными родителями. И вот там у нас работают наши добровольцы. Они приходят, оказывают бытовую помощь, это приборка в квартире, покупка продуктов, приготовление пищи, да, ну и тому подобные виды работ по дому. Вот, также это и социальная помощь, пообщаться, сопроводить в больницу, да, вызвать врача на дом, вызвать социального работника, переговорить там со службой соцзащиты. Вот такую социальную помощь тоже могут оказывать наши добровольцы. Так получается, вот основные виды помощи, которые оказывают, да, вот оказывает наша патронажная служба. Бытовая помощь, социальная помощь, патронажный уход, который оказывают только сестры милосердия. Потом продуктово-материальная помощь, то есть когда мы продуктами обеспечиваем людей, да, вот малоимущих чаще всего, либо многодетные семьи, которым просто средств не хватает для того, чтобы прокормить семью. Вот. И что очень важно, что независимо от адреса, да, всем, кто желает, оказывается еще духовная помощь. Вот. Духовную помощь оказывает, ну, во-первых, это священник, да, который приезжает на адреса по желанию подопечных для совершения таинств и исповеди, причастия, соборования. Кроме того, у нас есть в нашей патронажной службе два катехизатора. Это люди, которые готовы рассказать о вере. Очень часто действительно встречаются ситуации, что люди, прожившие, ну, большую жизнь в советское время, они просто, ну, многого не знают, и им интересно узнать, да, вот, а что такое вера, а что это за таинство, а почему надо так, да, почему надо посты соблюдать. И вот прежде чем приехать батюшке, вначале катехизатор, он вот эти основы православной веры им дает. И человек уже, когда он встречает батюшку, он уже подготовлен, по крайней мере, вот в основных вопросах, что это такое, для чего он понимает, что это за таинство совершается. То есть по желанию это для всех, мы выезжаем.
Вот вы говорили о патронажной службе, когда я так поняла, что она у вас делится как бы на две такие части. То есть это там, где работают штатные медсестры, и в том числе они, наверное, оказывают помощь, когда людям, у которых все-таки есть родственники, она, наверное, все-таки платная, как я понимаю, да?
Здесь бывает так у нас. Если действительно приглашают дети за уходом за своими пожилыми немощными родителями, то они чаще всего сами говорят, что мы готовы жертвовать, да? Мы не отказываемся от этих пожертвований, потому что люди не брошены, вернее, потому что у этих людей они не одиноки, у них есть дети, да, и дети работающие. Вот. Но бывает и другие еще ситуации, когда люди одиноки, абсолютно одиноки, и у них материальной возможности пожертвовать нет, а требуется постоянный уход. Ну вот, например, сейчас у нас тоже есть одна бабушка, ей 90 лет, она уже вообще давно не выходит из дома, с трудом передвигается по квартире, и там просто добровольцам не обойтись. То есть надо, чтобы у нее был кто-то рядом, но более продолжительное время. Она сама ничего не может сделать, ни приготовить, ни открыть комфортку, ну, потому что все же, как бы, вот, ну, не хватает ее физических возможностей. Это для нее очень трудно, приготовить себе пищу.
Ну, и естественно, вот, этот человек должен быть у вас уже штатным работником.
Да, и там вот
тоже получать зарплату. И тогда опять встает вопрос, из каких денег оплачивает работу сестер. И, наверное, вот, Света, вам слово, каким образом можно именно на работу патронажной службы пожертвовать какие-то средства.
Да, конечно.
Чем вообще помочь?
Мы много рассказываем истории, но наши возможности православной службы милосердия, патронажной службы ограничены тем нашим бюджетом, когда мы говорим о сестрах милосердия штатных, которые каждый день выходят на свое служение на адреса. Поэтому насколько позволяет фонд заработной платы, который состоит только из пожертвований, настолько мы можем как бы пригласить в службу штатных сестер милосердия. На сегодняшний день у нас их 5 сестер штатных милосердия. Скажу честно, зарплата там не такая высокая. Наверное, даже сложно назвать ее средней по Екатеринбургу. Но мы стараемся и оплатить проезд, ну, каким-то образом поддерживать. Но сестры идут как бы осознанно, наверное, немножко на сокращение какого-то своего бюджета. И работают за эти небольшие средства. А пожертвования мы привлекаем через сайт ekbmilosердие.ru, где есть прямо направление «Патронажная служба». Все, кто хотел бы помогать, могут пожертвовать через онлайн-средства. Сегодня вот специально озвучу наш почтовый индекс. Вот Почта России можно отправить на абонентский ящик. Это индекс 620-30, Екатеринбург, абонентский ящик 173. Поморцеву Кириллу Викторовичу, это наш секретарь, который принимает
этот для почтовый местский перевод.
Да, это для почтового перевода.
Мы в конце передачи, наверное, еще раз повторим, и если кто-то сейчас мог не успеть взять ручку и бумагу, чтобы в конце снова мы эти реквизиты ваши назвали. И пожертвования патронажной службе, это же, наверное, не только на зарплату медсестер, это какие-то средства гигиены, да, лекарства, да, и все остальное.
Начну с продуктовых наборов. Есть жертвователи, которые вот объединены в рамках патронажной службы. Они каждый месяц передают небольшую сумму своих личных средств для того, чтобы вот мы приобретали продуктовые наборы. Тоже всегда готовы принять новых людей. Можно жертвовать и самими продуктами. Как правило, мы покупаем долгосрочные, ну, длительного хранения продукты, а также мы всегда передаем мясо и рыбу, потому что, как правило, ну, это необходимо для питания продукты. А затем средства гигиены. Тоже организуем разовые акции, когда собираем на конкретные нужды. И у нас есть примеры, когда привозили прям целую газель, прочитали на сайте, в социальных сетях, вот истории, и позвонили, и просто спросили нужные размеры, привезли памперсов, салфетки такие большие, одноразовые,
да,
все, что необходимо, да. Но самый большой объем мы, конечно, получаем благодаря вот традиционным нашим благотворительным акциям. Мы их проводим перед Рождеством Христовым, перед Пасхой, ну и так в течение года. Они бывают однодневные или двухдневные. И тогда вот все, что мы вот собираем, и средства, и средства финансовые, я имею в виду, и средства гигиены, здесь мы даже шампуни, мыло. Не только вот то, что необходимо сестре милосердия для ухода, но и также, чем в принципе пользуются подопечные. Бывают зубные щетки, зубные пасты, расчески, даже тапочки бывают. Ну, то есть все, что необходимо в быту, вот все это собираем и уже потом целевыми передаем на адреса.
Но все равно у вас не так много средств, не так много людей вам помогает. Вообще, откуда узнают люди о существовании службы? Ну, не все же слушают православное радио, читают православную газету и заходят в храмы. Вот бывали случаи, что люди как-то, вот как узнают? Я не видела рекламы нигде там.
Ну, наверное, улице. Наши вот информационные партнеры, да, это радио «Воскресенье», православная газета, конечно, телеканал «Союз», который, ну, каждый месяц показывает сюжеты о различных направлениях, о социальном служении. Вот то, что мы рассказываем, делимся своим опытом. Очень много вот среди наших жертвователей, это очень активный такой аудитории, наверное, ну, 35-45 лет, которые являются активными пользователями сети интернет. На самом деле у многих разные отношения к интернету, но если правильно пользоваться, то от него очень большая польза есть. И вот благодаря сайту, благодаря социальным сетям, это и Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, мы вот каждый день рассказываем какие-то истории, делимся нашими новостями, радостями, какими-то огорчениями, вот, и находим всегда поддержку. То есть каждый день на счета службы приходят по чуть-чуть. Кто-то 10 рублей может перевести, кто-то 50, кто-то 500, а бывает и 50 тысяч. Расскажу, может, историю. Она случилась в конце прошлого года и совершенно нас потрясла. Это было накануне Нового года, конец декабря, к нам впервые приходит 50 тысяч на счет. Мы были потрясены, то есть как бы никогда такой большой суммы не приходило без назначения. А мы всегда благодарим жертвователей, которые оставляют о себе данные, ну, просим представиться, узнать, на что бы вы хотели передать средства, ну и как о нас узнали. И вот женщина говорит, что у нее был вклад, что-то случилось с тем учреждением, и она вот себе дала такое слово: если деньги вернутся, то она их пожертвует на дела милосердия. И вот, видимо, в конце года процесс был запущен, она получила эти средства и вот такое свое слово сдержала, свое обещание, и перевела, вот такой большой подарок сделала.
Ну вот, вот я знаю, что сейчас очень тяжелая ситуация в Московской службе милосердия. Они вот несколько раз уже писали, что у них многие проекты вообще на грани закрытия из-за недостатка финансовых средств, что как-то вот последний год именно очень намного меньше стали люди жертвовать. Вот у вас может возникнуть такая ситуация, когда вот кто-то позвонит, да, с просьбой о помощи, патронажной помощи, о помощи, там, не знаю, на лечение, на операцию, и у вас может просто не оказаться ни людей, ни средств?
На самом деле наш духовник, руководитель, отец Евгений Попеченко, очень настраивает на то, что на все воля Божья. И мы вот не просто опираемся на то, что вот нам нужно найти людей, написать какой-то интересный текст, просьбы. У нас очень большая духовная составляющая, она вот дает какую-то опору. Наверное, важно отметить, что у нас каждый месяц несколько акафистов служится и Пантелеимону, и царю Николаю, или царской семье, и в храме Успения, вот где сейчас находится служба милосердия на Визе. Поэтому все, что как бы мы начинаем, мы как-то, ну, настраиваемся на то, что если вот воля Божия есть в этом, то оно все устраивается. И вот пока потихонечку, как вот мы идем, нам на все хватает. То есть вот сколько ровно дается, вот столько вот мы и тратим. Вот ни больше, ни меньше, потому что каких-то там средств на счетах постоянно не копится. Сколько пришло, оно тут же распределяется и тратится. Поэтому как-то с Божьей помощью даже новые проекты начинаются. У нас впереди еще масса идей. Но мы ничего не закрывали. Вот, и даже как-то вот расширяемся. И мне кажется, еще большую роль играет в том, что во многих проектах очень большую роль играют добровольцы. То есть это тот ресурс, который не требует финансовых вложений. Стоит только кинуть клич. Ну вот экстренный бывает. Тут же люди приходят на помощь, на каждую акцию благотворительную, ну вот от 30 до 90 человек приходят вот в свои выходные дни, чтобы вот постоять, казалось бы, вот в большом торговом центре, надеть красную футболку с символикой службы, раздавать листовки, просить вот принять участие в делах милосердия. И это такой нескончаемый поток, поэтому, наверное, в службе милосердия очень большую роль играют добровольцы, вот, и за счет них, за счет того, что вот, в принципе, неравнодушные люди. Главное рассказать, в нужный момент как-то найтись. И вот все, кто добровольцы приходят, они, когда спрашиваешь, как узнали: вот ко мне подошла сестра милосердия на акции «Белый цветок», или я вот в Ашане про вас узнал, а я вот сюжет видел, или, ну, мимо проходил. Поэтому мы будем надеяться, что если в Екатеринбурге, в Екатеринбургской епархии все это необходимо, ну да, и, наверное, молитвами нашего владыки, потому что он к социальному служению очень неравнодушен, он каждый месяц всегда выслушивает, что у нас происходит, каждый месяц он старается приехать, или вот мы тут освещали, когда начинали курсы для сестер милосердия, был молебен владыка отслужен, поэтому, наверное, общими усилиями молитва и вот каким-то таким вот неравнодушием держится в Екатеринбурге социальное служение. Ну, дай Бог, что еще долгие-долгие годы мы могли нести его.
Вот, предположим, человек услышал вот о вашей патронажной службе или прочитал, как-то вдохновился, захотел вот этим заниматься. Как, по вашему мнению, по вашему опыту, какими качествами должен обладать человек, который хочет заниматься волонтерской деятельностью? Не просто так вот там несколько раз в год, а именно на постоянной основе.
На самом деле, мне кажется, самое главное – это неравнодушие. Потому что все остальное, оно или раскрывается, все в нас заложено Господом. Только мы как-то тщательно это скрывали. Вот, и когда человек уже пришел к нам, представляете, вот человек сделал иногда впервые свой первый шаг в храм, потому что у нас собеседование проводится только в храме, и молебны мы служим в храме. И, ну, какая-то такая решимость. Решимость сделать, ну, что-то доброе не для себя лично, а просто неизвестному человеку. А все. А дальше там уже оно таким естественным образом все складывается, потому что каждый человек настолько уникален и талантлив, что каждому находится для него подходящее направление, подходящее служение. Вот. Поэтому, наверное, неравнодушие.
Татьяна Гендаревна, как вы думаете?
Недавно был случай. К нам в патронажную службу пришла девочка, студентка, 20 лет, молоденькая. Вот что ее вроде бы привело к нам в службу, именно в патронаж. Она сразу же сказала, что я готова ухаживать, ну, приходить домой, там, ухаживать, оказывать бытовую помощь людям на квартирах. Когда я с ней разговаривала и спросила, да, вот, а почему, да, вот ты сюда, вот, что сподвигло-то? Она сказала, потому что я понимаю, что жить только для себя нельзя. Я хочу жить еще для кого-то. И пока у меня есть такая возможность, я учусь. Когда я выучусь, она учится на юриста, возможно, у меня, говорит, будет свое дело. Да? То есть человек такой достаточно целеустремленный. Но пока у меня нет семьи и есть свободное время, я хочу жить для других людей и часть своего времени отдавать другим людям.
Вот а можно... Мы привыкли брюзжать. Молодежь пошла не такая. Вот вам,
да,
пожалуйста,
я сама молодежь. Очень удивилась. Да? И причем не сказать, что у нас добровольцы – это люди только зрелого возраста. Иногда бывают и молодые люди. У молодых людей какой есть еще плюс? Это люди, они, ну вот кого я видела, они достаточно гибкие в общении и с пожилыми людьми. Пожилой человек им скажет там, вот вы три пыль, а он сказать это может быть разным тоном и в таком трудно там досягаемом месте, где любой другой человек уже в возрасте, он может просто вот действительно скептически сморщиться, что это тут меня командует, либо вот начинать рационально обдумывать это пожелание. Молодые, они
или спорить,
действуют.
Да.
Да, или спорить. Молодые, они действуют, они идут и делают. То есть вот такая вот гибкость у них еще присутствует. Ну, и готовность услужить есть у молодых людей, которые, по крайней мере, приходят в нашу службу. И, конечно, для того, чтобы остаться в нашей службе, вот это вот терпение, ну, готовность, ну, вот пожертвовать своим временем, своим мнением, вот, собой, в конце концов, она, безусловно, должна присутствовать. Потому что иначе этот человек один раз придет на эмоциональном подъеме, второй раз придет, а на третий уже такой человек и след простыл. Да, где он и что? Эмоциональный подъем, все, он прошел этот запал. Нет вот этой внутренней решимости, нет терпимости к тому, что он видит, и человек уходит. Вот терпимость, она тоже должна быть. И готовность какая-то внутренняя, вот готовность увидеть, столкнуться со страданием, столкнуться со скорбью, столкнуться с... ситуация, которая может вызвать чувство брезгливости, все это надо суметь преодолеть в себе, вот, чтобы не было вот шока от этого и желания убежать, забыть как можно быстрее того, что я увидел.
Ну что ж, спасибо. Давайте, Светлана, еще в конце скажем еще раз. Возьмите, пожалуйста, ручку, бумагу, кто не дружит с интернетом, вот, чтобы можно было отправить пожертвование через почту.
Ну, во-первых, наверное, нужно сказать телефон, да, если у вас какие-то вопросы возникли, идеи, трудности или еще что-то, пожалуйста, звоните. Код Екатеринбурга 343, телефон диспетчера службы милосердия 200-0704. Для тех, кто дружит с интернетом, мы приглашаем на наш сайт. Зайдите, посмотрите, почитайте про все направления деятельности, наши новости. Это ekbmilosердие.ru. А также мы есть во всех социальных сетях, как служба, православная служба милосердия. Ну а вот для тех, кто хотел бы и удобно пользоваться Почтой России, да, почтовым переводом, я еще раз скажу реквизиты. Индекс 620-30, Екатеринбург. Абонентский ящик 173.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была руководитель службы милосердия Екатеринбургской епархии Светлана Кислова и руководитель патронажной службы, опять же, службы милосердия. Я тут говорила общество, но мне кажется, это не принципиально общество, служба. И руководитель патронажной службы Татьяна Гендриевна Ананина. Спасибо вам большое и до следующих встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.